Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн сот жараяны аягына чыгып калды.
Мемлекеттер анын үйүн конфискациялоо менен 10 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүү бир кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм.
Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун эмирлеринин бири Абдул Рахман жок кылынды.
Ооганстандагы жогорку даражалуу америкалык генерал Джон Николсон Абдул Рахмандын өлтүрүлүшү Ислам мамлекети террордук тобунун жетекчилигин дагы алсыратты деп белгиледи.
Берлинде фашисттерге салют берген кытайлык туристтер кармалды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүңдү тизмеден текшер маалыматтык кампаниясын баштады. Шайлоочулар тизмеси кандайча түзүлгөнү жана добуш берүү тартиби кандай болору тууралуу бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымат жыйынын куруп айтып берет. 9 августта мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоодо добуш бере турган жарандардын алдын ала тизмесин Бош шайкомго өткөрүп берген. Тизмеде 18 жаштан жогорукураактагы биометрикалык каттоодон өткөн 2,914,588 шайлоочу кирди. Ал арада президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшыруу уланууда. Бүгүн Акбарал Айткеев, Талгатбек Кожогулов, Болотбек Кенжекулов жана Акылбек Мансуров тапшырышат. Азыркыга карата тестке 37 жаран катышып, дээрлик баары ийгиликтүү өттү. Бирөө гана ишкер Руслан Жунусов 46 баал алып өтпөй калган. 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер макамы тил боюнча тесттен өтүп 30,000 ким эмес кол топтоп 1,000,000 сом күрөө кою алгандарга ыйгарылат. Эң жогору упай алгандар азырынча Дахан Мадумаров, Турсунбек Акун жана Сооронбай Жээнбеков. Президенттик шайлоо алдында бириккен 4 саясатчыдан бирдиктүү талапкердин аты ушул айдын аягына жакын белгилүү болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров билдирди. Мадумаров менен кошо Ата Журт Мекенчил партиясынын тең төрагалары Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев 6 августта келишимге кол коюп, жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтып чыгышкан болчу. Дем алыш күндөрү алар Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырып, эл менен жолугушту. Ош шаарындагы жолугушууда суроолорго жооп берип жатып, Адахан Мадумаров бирдиктүү талапкердин аты партиянын съездинде белгилүү болорун айтты.
Кеп төртөөбүздүн бириктик деп айтканыбызда эмес, эң күчтүү маселе бул жерде. Төртөөбүз кандай учур болбосун бир талапкердин аркасынан чыгабыз деген маселе. Айырма жок. Анууга сизде съезде буйрусу.
Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Өткөн жумада жарыш сөз жүрүп, Текебаев орус жараны Маевскийдин пара бердим деген сөзүнүн эч кандай далили жок экенин билдирди. Орусиялык жарандар Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев 1,000,000 доллар пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Өзлөрү муну саясий куугунтук деп атап келет. Кылмыш ишти козголгон башкы прокуратура саясий себеп жок экенин айткан. Бүгүн Казакстандын Борбор Астана шаарында Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Ага Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган расмий делегация катышат. Күн тартибинде соода саттыкты жакшыртуу, санарип долбоорлорду ишке ашыруу, биримдик аймагында иштеген жарандардын пенсиялык камсыздалуусу, ортак транспорттук саясат боюнча маселелер бар. Иш чара алкагында Казакстандын Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен эки тараптуу жолугушуу өтөрүн өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиги киргенине быйыл 2 жыл болду. Ал арада Казакстан жакын арада кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек жана Кара Суу көзөмөл өткөрмө бекеттерин байланыштыруучу көпүрөнү куруу иштерин каржылай баштайт. Бул тууралуу кечээ кечинде Астанада өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда казак премьери Бакытжан Сагынтаев билдирди. Ошондой эле кең булуң жана токмок бекеттеринин макамын эки тараптуудан көп тараптууга өзгөртүү каралып жатканы белгилүү болду. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков бүгүн Улуттук коопсуздук комитетине сурак берген барат. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна билдирип.
Мамлекетти күч менен басып алуу, конституциялык устройду бузуу деген терминизмде алар иш козгодук. жана эксперттин чечими бар деген маалыматты таратып жатышат. Эми саат 2:00 мен киргенде ошо козголгон иш менен таанышууга аракет кылмакчымын.
Аскарбековдун айтымында ал буга чейин дача, суу, учкун, эки конуштардын социалдык маселелери боюнча жолугушууларды өткөрүп, бийлик алардын маселесин чечиши керек деген пикирлерин айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жарандык активистке кылмыш иш козголгонун ырастаган. Анын айтымында буга Аскарбековдун быйыл 20-июлда коомчулук алдында айткан пикирлери себеп болгон. Мавлян Аскарбеков Эркин эл саясий партиясынын лидери, жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү катары белгилүү. Ирак Сауд Аравиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу боло алат. Бул тууралуу Ирактын жана Ирандын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлады. Ирактын ички иштер министри Касим Аль-Арраджани айтымында Сауд Аравиясынын мураскер ханзаадасы Мухаммед бин Салман анын өлкөсүнө кайрылып, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк сурады. Тынчтык, туруктуулук жана Иран менен Сауд Аравиясынын ортосундагы ымаланын оңолушу жалпы аймак үчүн пайдалуу деп билдирди Арраджи. Сауд Аравиясы азырынча бул сүйлөшүүлөргө байланыштуу комментарий бере элек. Сунни мусулмандары басымдуулук кылган Сауд Аравиясы жана шиилер башкарган Иран көптөн бери жакынкы чыгыштагы үстөмдүк роль үчүн атаандашып келатканы белгилүү. Чек арасыз кабарчылар уюму Азербайжан бийликтери өлкөдөгү жалгыз көз каранды эмес Туран кабар агенттигине кысым жасап жатканын айыптап чыкты. 11 августта бул өлкөнүн салык кызматы агенттикти 2014 жылдан бери тапкан кирешесин көрсөтпөй койгон деп айыптап, 37,000 манатты казынага төгүүгө милдеттендирген болчу. Азырынча мына ушундай жаңылыктар. Эриңиз.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Азаттык чекит орг тарегине баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 14 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйрөндө 27-32, Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош жана Жалал абадта 29-34, Ысык Көл кылаасында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 30-32 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Макалалар бөлүккө кезек берели. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн сот жараяны дээрлик аягына чыгып калды. Ушул аптада тараптардын жарыш сөзү башталды. Анын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо оппозициячыл саясатчыларды 10 жылга чейин кесүүнү суранса, айыпталуучулар козголгон кылмыш иш толугу менен далилденбегенин айтууда. Толугураак Бакыт Асановдон угалы.
5-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда карала баштаган Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн жараян өткөн аптада акыркы бөлүгүнө жетти. Материалдар иликтенген соң тараптардын жарыш сөзү башталып, дагы кызыды. Жарыш сөздүн жүрүшүндө алгач болуп сөз алган мамлекеттик айыптоо кылмыш ишти териштирүүдө айыпталуучулардын күнөөсү толугу менен далилденди деп эсептейт. Прокурорлордун жүйөсүндө Ата Мекенчи саясатчыларга каршы 50 ашык көрсөтмө далил бар. Буга байланыштуу прокурор Нурдин Исраилов Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, экс-министр Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады.
Урматтуу сот, жогорудагылардын негизинде Текебаев Өмүрбек чектешүүдө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнүмдүктү тап анын үйүнүктүн конфискациялоо менен 10 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүүдө кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм. Чотонов Дүйшөнкул Текебаевичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнүмдүктү тап анын үйүнүктүн конфискациялоо менен 8 жылга эркиндигинен ажыратууну жана 3 жылга белгилүүдө кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм.
Мамлекеттик айыптоонун негизги далилдери Текебаевга каршы арыз жазган орус ишкерлери Леонид Маевский жана Алексей Модиндин көрсөтмөлөрүнө негизделген. Алар 2010-жылы башка Ата Мекенчи убактылуу өкмөттүн төрайым орун басары болуп турганда Альфа Телеком уюлдук компаниясынын башкаруусуна кирүүгө шарт түзүп берем деген убада менен ири суммада пара алганын айтышкан эле. Мамлекеттик айыптоодон соң жарышсөз айыпталуучу тарапка берилди. Анын жүрүшүндө Өмүрбек Текебаевдин сөзү 1,5 күн күнгө созулуп, дагы да болсо аягына чыга элек. Анда Текебаев негизинен соттук териштирүүнүн жүрүшүндөгү күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө жана айрым документтерге таянуу менен УКМК менен башкы прокуратура таккан айыптар толугу менен жокко чыккандыгын айтууда. Ошондой эле айыптоо тараптын көрсөтмөлөрүн ыңгайына жараша тергөөчүлөр бир нече жолу өзгөртүп, бурмалагандыгын да билдирди. Ошондуктан Текебаев Маевский менен Альфа Телекомдун айланасында байланышы болбогонун, андан эч кандай пара албаганы толук далилденди деген пикирин айтууда.
Эми кыргызда калптын казаны айналат, калптын өлүмү кыска дейт да, эми ушинтип эле үчөөнү айыптырып коюп, ошону менен соттор жөнөбүз, ошону менен Текебаевдин кабинетинде Маевский болгонун далилдейбиз атып. Жалган жасаш кыйын да, тергөөчүлөр бир убакта, бир жерде мен жетимсетер за кабинетинде белгилүү составда Текебаев, Чотонов, Модин, Абдрахмановдорду жыйнай алышабы? Жыйнаш жаман кыйын да, болбогон нерсеничи. Ушунун өзү эле тергөөчүлөр менен ген прокуратуранын далилдери фальсификация кылуу аракетин далилдеп турат. Бул кылмыш.
Бишкектин 1-май районунун сотунда Текебаевдин иши боюнча жарыш сөз башталганы иштөө мөөнөтү боюнча талаштар чыкты. Ишти карап жаткан судья Айбек Эрнисулу 2 күн бою жумуш күнүн бүткөнүнө карабастан кечки саат 8ге чейин ишти улантып жатты. Соттолуучулардын жактоочулары жана тарапкерлери муну саясий буйрук, судья тез арада өкүм чыгарууга шашылууда деп баалашты. Оппозициячыл саясатчыга өкүм чыгат делген үчүн акыркы соттук жараяндарга өлкөдөгү саясатчылар, коомдук ишмерлер жана тарапкерлери келип жатты. Алардын катарында мурдагы президент Роза Отунбаева Текебаевдин үстүнөн саясий буйруктун негизинде сот жүрүп жаткандыгын, өлкө сот реформасына муктаж экендигин билдирди.
Сот реформа дейбиз, сот реформа нашмалтай чыгыптыр, мына биз көрүп атабыз. Бул сот сөзсүз саясий заказ.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго ушул жылдын февраль айында коррупция жана алдамчылык берилгендер боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. 6 айдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган саясатчылардын үстүнөн сот жараяны быйыл 5-нчи күндө башталган. Буга чейин учурдагы президент Алмазбек Атамбаев Текебаевдин дарегине бир катар сындарды айтып, сот чечимин күтүү зарыл экендигин билдирген. Өмүрбек Текебаевдин соттук иши бүгүн даланат. Анын жүрүшүндө Текебаев өз сөзүн аяктагандан кийин анын адвокаттары сүйлөшөт. Андан кийин сот өкүмү чыгары күтүлүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду ушул маселе боюнча актуалдуу маек менен уланталы. Саясат талдоочу Даниэл Кадырбековго бир нече суроолорду узатып, Текебаев жана Чотонов соту тууралуу ойлорун укканбыз. Азыр ошону угуңуз. Даниэл мырза, депутат Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөн Чотоновдун соту боюнча бүтүм ушул бүгүн эртең чыгат деп күтүлүп калды. Мурда күнү өткөн ушул акыркы соту дагы ушу кеч 7-8ге чейин уланганын да ушу менен байланыштырып жатсап, процессти бат-баттан өткөрүп жатканы негизи эмнени каңкуулайт?
Азыркы болуп аткан Текебаев жана Чотоновдун үстүндөгү сот ишин алып баруучу сот шаштырып түнү менен болсо дагы бүтүргөнү аракет кылганын бир эле жактан тыянак чыгарсак болот. Бул деген президент жана президенттин администрациясы тараптан ушундай жесткий график келген, ошону аткарганы Эрнисулу Айбек сот аракет кылып атат деп ойлоп атам. Себеби дегенде бул юридикалык иш эмес, саясий иш деп айтсак болот. Себеби дегенде эгерде бул юридикалык иш болгон болсо, тергөө убактысында эле бул состав преступления деген нерсе бар да, ошол төрт состав преступленияны жоктуруп сотко өткөзүп бергенди, ал нерсени сот караганы, бул уже саясий подоплека бар экенин, саясий иш экенин белгиси деп айтсак болот.
Ал эми сот процессти кеч бир окумга чейин созуп өткөрүп жатканы канчалык укуктук талаага шайкеш келет? Кээ бирлери муну эл аралык практикада кыйноо менен да барабар деп атап жатышат. Сиз кандай ойдосуз?
Биздин өлкөбүздө трудовой кодекс менен жумуш убактысы көрүп каралган. Ал жерде 8 саат, ортосунда 1 саат обедке чыгуу менен. Ал эми соттун түнү менен карайм деп энтузиазм көргөзүп атканы, бул соттун пристрастный экенин белгиси. Эгерде анализдеп көрсөк, албетте бул жерде соттагы эр тарап чечим чыгарууга кызыктар дегендин белгиси да. Ал жерде күнөөлүү же күнөөлүү эмес дегендин аныкташтын максат эмес сот үчүн. Себеби дегенде алар чечимди уже үстү жактан алышкан болуш керек. Ошондуктан булар формально элге көз көрүнө, көз боемочулук кылып атышат да, эптеп процедурный көргөзүп койсок, анан кийин айтабыз дегендер. Албетте бул жерде түнү менен 8 сааттан ашык соттолуп аткан адамдарды кыстап, зордуктап убак даярданганга убакыт бербегени, бул албетте кыстоо жана давление катары караш керек.
Соттун жалпы жүрүшүндө ушул айыптоочу тараптын аргументтери, далилдери канчалык жетиштүү болду деп ойлойсуз?
Бул иш боюнча бардык нерсенин эң кызык күлкүнүчтүүсү, бардык процессти бир өлкөнүн деңгээлинде ушундай клоунада болуп атканы, бир адамдын заявлениеси, устный заявлениеси боюнча бир кандай бир дагы бир доказательный нерсе көргөзгөн жок да могу сот ичиндечи. Доказательствосу жоктур эле бир адам заявление жазып койсо, ошон үчүн башка бирөөнү камап койсо болот деген бир прецедент түзүлүп калды да биздин мамлекетте.
Айыпталуучу депутат Өмүрбек Текебаев соңку сөзүн да ушул жүз бараг окуду, анан негизи буга чейинки да жарыш сөздөрдө ал ойлорун айтып жаткан, өзүнүн далилдерин келтирип, акыркы сөзүндө ушул канчалык жүйөлүү бир аргументтерди келтире алды.
Бир жагы жакшы болду, Текебаев менен Чотонов могул сот процессинде биздин өкмөт кандай деген кылмышка барганын көргөзүп койду. Себеби дегенде Текебаев менен Чотонов өзүнүн жөөлөрүндө аябай мындай чоң документалдуу аргументтерди көргөздү, өздөрү күнөөлүү эмес экен дегенчи. Ал эми ошол эле убакта целый институттар, могул обвинение, генпрокуратура, ГКМБ, администрация президентасы болуп кошулуп канча аракет кылбасын, бир дагы мындай бир доказательный база жок болду да, баардыгы бул жерде бир адамдын сөзүндө, бир мошенник, Орусиядан келген бир мошенниктин сөзүнө такап туруп, Текебаевди жана Чотоновду камагандын алдында турушат деп айтсак болот да. А бунун последствиясы аябай чоң болот. Мен аз башында айтып кеткендей эле, мындан нары эгерде бирөөгө жакпай турган, режимге жакпай турган адам болсоң, же режимдин критика кылсаң, сен любой адамды мындай жебеген самсага төлөттүрөт дегендей эле мааниде каалаган адамды каалаган статья менен камап койгонго уже прецедент бар экен. Биздин сот системасы, биздин правоохранительный система, бизде мамлекеттик органдар мамлекеттүүлүгүбүздүн жоктугунун белгисин айтып койсок болот. Бул жерде илгерки байманаттардын баягы ручной институттары болгон да, могуну барып туруп камайсың, бул чыккынча бизге жакпайт дегендей эле, азыр биздин мамлекеттик органдардын баардыгы президент Атамбаевдин жеке инструментине айланып калды. Ошол эле убакта Текебаев өзүнүн аргументтеринде биздин өлкөбүзгө аябай сонун пайдалуу нерсе көргөзүп атат, элдин сабатсыздыгын, элдин мындай сот системасынын кандай болгонун, философиясын, ошол принциптерин өзүнүн могул күндө болуп аткан соттук процесс аркылуу жарандарга көргөзүп атат, кандай жерде кандай беспределдерди болуп атканынчы. А бул деген нерсе жакшы, себеби дегенде эртең Атамбаева да кетет, эртең бул соттор деле кетет, баардыгы жаңыча адамдар келгенде ойлонуп көрүшүбүз керек да. Себеби дегенде биз принциптери жок, коррупцияга малынган, профессионалдуулугу жок адамдардын мамлекеттик органдарда орду жок экенин дагы бир белгиси болду да.
Сиз саясий талдоочу Даниэль Кадырбековду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Боршайкомдун турайымы Нуржан Шайлдебекова бүгүн маалымат жыйын куруп шайлоочулардын тизмеси боюнча билдирүү берет. Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Ош, Жалал Абад жана Баткенди Кыдырбек эл менен жолугушту. Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун сотуланат. Ирак, Сауд Арабиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу бололарын билдирди. Чек арасы кабарчылар уюм Азербайжанды өлкөдөгү жалгыз көз карандысыз Туран кабар агенттигине кысым жасап жатканын айыптап чыкты. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да кененирээк окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ооганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун эмирлеринин бири Абдулрахман жок кылынды. АКШ армиясынын өкүлдөрү 13 августта тараткан кабарга ылайык, окуя 3 күн мурда болгон. Кененирээк Гүлайым Ашакеева кеп кылат.
Кошмо Штаттар тараткан билдирүүдө Оогонстандагы америкалык күчтөрдүн аба соккусунан Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү кол башчысы жана бир нече командирлери жок кылынганы айтылат. 10 августагы авиаоперацияда өзүн ислам мамлекетинин Кунар провинциядагы эмири атап алган Абдул Рахман өлтүрүлгөнү Кабул тараткан маалыматтан белгилүү болду. Америкалык авиациянын соккусунан ушул эле топтун дагы 3 командири Кунар провинциясынын чыгышындагы Печ өрөөнүндө жок кылынганын Кошмо Штаттардын аскери жетекчилиги маалымдайт. Ооганстандагы жогорку даражалуу америкалык генерал Джон Николсон Абдул Рахмандын өлтүрүлүшү Ислам мамлекети террордук тобунун жетекчилигин дагы алсыратты деп белгиледи. Расмий билдирүүдө Рахман Ислам мамлекетине кол башчылыкка каралып жаткан талапкер болгону дагы айтылат. Экстремисттик топтун ага чейинки лидери Абу Саид өткөн айдагы америкалыктардын аба соккусунда жок болгон. Ушуну менен 2016 жылдын июлунан бери куралдуу топтун 3-кол башчысы жок кылынды. Ал өзүнө чейинкилерде эле Ооганстанда эми коопсуз башка алка жоктугун билген. Алар ооган элине жана аймакка тынчтык бермейинче артынан түшкөнүбүз түшкөн деп кошумчалады Николсон. Америкалык генерал 2017 жылдын этегине чейин Ооганстанды жоочулардан тазалоого жетишүүгө убада берген. Буга чейин Кошмо Штаттар башында турган эл аралык коалициянын маалымат катчысы полковник Райан Диллон
ISIS does not have the same level of leadership it once had. They do not
Ислам мамлекетинин кол башчылыгы баштагыдай деңгээлде эмес. Бул террористтерге мурдагыдай азгырылып келип кошулабыз дегендер да азайды. Баштагыдай ресурсу дагы болбой калды. Ислам мамлекети толук жеңилмейинче коалициянын жананын өнөктөштөрүнүн басымы улана берет деп айткан эл аралык коалициянын өкүлү. Ишембү күнү ооган бийликтери болсо Нангархар провинциясындагы атайын операция маалында 16 карапайым тургундун анын ичинде аялдар менен балдардын өмүрү кыйылганын айткан. Америкалык аскер күчтөрү болсо жергиликтүү бийликтин маалыматын четке кагып, куралдуу согушкерлер гана бутага алынганын баса белгиледи. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында америкалык аскери жетекчилик Ооганстанда атайын операцияда 10 тонналык бомбаны жардырган. Эң кубаттуу курал Пакистан менен чек арага жакын өлкөнүн чыгышындагы Нангархар провинциясындагы жихатчылардын чыңдалган базасына ташталган. Бул акцияны Пентагон Ооганстанда башкалкалаган Ислам мамлекети тобунун негизги позицияларына жасалган эффективдүү сокку деп сыпаттаган. Эки ай мурун НАТОнун коргоо министрлери Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүүнү макулдашып, бирок так саны айтылган эмес. 2011 жылы АКШ баштаган коалициянын контингенти 130 миң аскерден турса, 2014 жылдын этегинде эл аралык күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү ооган жергесинен чыгып кеткен. Ушул тапта Ооганстанда жергиликтүү армияны машыктыруу жана колдоо миссиясын аткарган 13,5 миңдей жоокер гана калган, алардын жарымы америкалыктар.
Гүлайым Ашакеева баян уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөздөгү урунттуу макалаларга сериб салып көрөлү, ага Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Германияда чыккан Тагес Шпигель басылмасынын талдоочусу Кристоф фон Маршал дүйнө кайрадан атомдук согуш коркунучуна кептелип турганын жазды. 1962 жылдагы Куба кризисинен кийин дүйнө азыр тең салмакты таба албай бара. Азыр Американы ал кездеги Кеннеди эмес Трамп башкарып жатса, анын атаандашы СССР эмес бийликке тойбогон Түндүк Кореянын диктатору болуп жатат деген Маршал глобалдык коопсуздукка Кытай кепилдик боло аларын кошумчалайт. Дүйнө азыр Вашингтон менен Пхеньяндын кайым айтышуусунан олку-солку болуп турат. Бээжин гана согуш коркунучун санкциялар жана дипломатия жолу менен жоя алат. Анткени Түндүк Кореянын соода сатыгынын 90% Кытайга туура келет. Бээжин кааласа катаал санкцияларды киргизип, Түндүк Корея режимин тизелетип кое алат. Бирок андай жагдай эки Кореянын биригип батышчыл болуп калышына алып келерин сезген Бээжин азыр ашыкпай маал катып турат деп жазат немис аналитиги. Ал эми Asia Nikkei Review журналына да бул багытта бир нече талдоо макалалар жарык көрдү. Анын биринде Орусия Түндүк Кореяны согуш баштоодон токтото алат деген көз караш айтылган. Москва азыр Пхеньян менен экономикалык эле кызматташтыкты ишке ашырбай, аскерий маалысы да өрчүп баратат. Азыркы учурда Түндүк Кореянын позициясы Орусияны да ойлондуруп, дүйнөдө атомдук кыргын тутан башына өлгө болушу керек. Пхеньянды опзачыл саясаттан чегиндире алса, Орусияны эл аралык аброю алдаганча артмак, дейт Asia Nikkei басылмасынын аналитиги Джеймс Браун. Кытайдын Германиядагы элчилиги бул өлкөгө келген мекендештерин чет элдин мыйзамдарын сактоого чакырды. Буга 5 август күнү Берлиндеги Бундестагтын маңдайында фашисттерде колун көтөрүп салют берген эки кытай туристи себепкер болгонун China Daily Gazette кабарлайт. Немис башкаласынын тарыхый мурасы катары саналган районунда 36 жана 40 жаштагы эки турист колун алдыга көтөрүп сүрөткө түшкөн үчүн аларды жергиликтүү полиция кармап кеткен. Германиянын мыйзамдарына ылайык коомдук жайларда Адольф Гитлердин туусун алып жүрүүгө, кол көтөргөн ишарасын кылууга жана униформасын кийүүгө тыюу салынган. Мыйзамга моюн толгогондор турист экенине карабай камакка алынып, 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Берлинде Кытай элчилигинин кийлигишүүсү менен туристтер 500 евродон айыппул төлөп камактан чыгарылды. Элчилик эми Кытайдан каттай турган туристтерди бара турган өлкөсүнүн мыйзамын, маданиятын жана салтанасын сактоого чакырды. Wall Street Journal басылмасына АКШ-тагы сөз эркиндигин окутууда жогорку окуу жайлар студенттерге башкалардын укугун, аброюн кемсинтпегенди да үйрөтүшү керектигин баяндаган макала жарыяланып, узаган аптада журналда кызуу талкууланган тема болду. Түндүк Каролина штаты университеттердин кампустарында сөз эркиндигин расмий жактап чыккан. Бирок ачык сүйлөөнү колдоо менен башкалардын укугун тебелеп, кемсинтпөө керек дегенде принциптер иштеши керек дейт макаланын автору Роберт Бертли. Окуу жайларда студенттер профессордун көз карашына байланып, өз позициясынан чейинген учурлар дайым эле болуп келет. Сөз эркиндигине мындай шек келтирүүнүн алдын алыш үчүн окуу жайлардын жетекчилиги, академиялык кызматкерлерди да атайын даярдыктан өткөрүүсү зарыл. Ар кандай дискуссиялар учурунда адамдын аброюна шек келтирбеген лексиканын ыраты иштелип чыкса ыңгайлуу болот, дейт Роберт Бертли. Нью-Йорк Пост гезити Британиянын ички иштер министрлиги кылмыштуулук менен күрөшүүдө Бетховенди колдонорун кабарлайт. Британиянын баш калаасынын түндүгүндөгү Тоттенхэм сыяктуу кылмыштуулук көп катталган аймактарда, ошондой эле шаардын 40 метро бекетинде мындан ары классикалык музыка жаңырып турмакчы. Мындай тажрыйба алгачкы ирет 2003 жылы метродогу бейбаштыкты токтотуу үчүн колдонулган. Ошол маалда кылмыштуулук 33% азайган. Негизи эле Лондондун түндүк райондорунда жергиликтүү эл менен тартип сакчыларынын ортосундагы маала анча жакшы эмес. 1985 жылкы кийин 2011 жылкы башаламандыктар дал ушул Тоттенхэмден башталган. Саамалыкты уккан Нью-Йорк шаар башчылыгы өз пикирин билдирип, кылмыштардын санын азайтууга Моцарт эмес, полиция аны жарамдуу экенин белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилинде унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Кыргызстардын Гиннес китебин жарыкка чыгарып жакшы иш кылган жазуучу Исмаил Кадыров менден бир жолу Шаке Кыргызстан малак жалап кеткендей деген сөз бар эмеспи да? Ал эмнени билдирет деп сураганда, мен да билбей, үйгө келип үйдакинден истеп таппай. Анам Муканбаев Жээнбай агайдын кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн таптым. Ошентип малак деген сөз аксы тарапта кургакчылык мезгилде бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Малак жалап жыгашта барк жок дейт. Ал эми сузак тарапта эгиндин, биденин жалбырагын жей турган кызыл түстүү митенин бир түрүндө малак деп атайт экен. Мисалы, ичиңди малак жалап койдубу дейт. Биз малак жалап кеткендей жок кылыптыр деген сөздү бала кезде ат башы тараптан да көп укканбыз. Тияншан тарапта ала чыкты малаган деп коюшат экен. Жол четинде карайган малаган турат дейт. Маек деген сөздү да бүгүн баары эле аңгемелешүү, сүйлөшүү деп түшүнүп калды. Бирок бул сөздүн башка да мааниси бар. Маек уядагы тооктун тукуму, жумурткасы. Илгери энелерибиз тооктун тукумун жыйнап кеткенден кийин сөзсүз бир жумуртканы уяга калтырып кетер эле. Эгер маек калтырбаса тоок экинчи жолу ошол өз уясына туубай, коңшулардыкына барып тууп, үйдүн ээсин тукумсуз калтырчу. Ошон үчүн энелерибиз маегин калтырып кое көргүлө, тооктун маегине тие көрбөгүлө деп какшап турчу. Маргатон деген сөздү унуттук. Маргатон деген күлдү, чырпыкты же чычырганакты таш менен бастырып олтуруп жасаган суу тосмо болот экен. Мындай тосмо чоң-чоң арык менен күрүгүштөп келген сууну туш тарапка бөлүү үчүн же кыян селден келген суудан сактануу үчүн жасалчу экен. Илгери куланакта маргатон кылчу эле дейт. Ушул эле маргатондун дагы бир мааниси ошол эле Тияншан тарапта суу кунодон жасалган байпакты айтат экен. Ат башы жакта да тегирменге сууну маргатондоп тосуп салганбыз дейт. Масаке деген сөз бар. Мисалы, ат башы тарапта шылдың деген сөздүн синоними катары колдонулат. Масаке чекпей жөн айтпайсыңбы дейт. Бул шылдың кылбай жөн айтпайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Мастек деген сөз бар. Жумгалда как чаңдаган кишини ушинтип атайт. Тек кырдан ылдый келаткан кайсыл мастек дейт. Жерге талдык кыргыздарда матаңда деген сөз бар. Көкүрөктү өргө чаап дердеңдеп калган кишиге айтылат. Эмне эле матаңдап калгансың дейт. Күлкү деген сөздүн чүй тарапта айтылчу маанисин да биз билбейбиз. Мисалы, күлкү деген бир нерсенин эскирип, тамтыгы чыгып калгандагысы экен. Мисал келтирели. Башына күлкүсү чыгып калган эски тумакты кийүүчү эмес дейт. Күлпөт дегенди көбүбүз шаан шөкөт, куунап жыргоо деп түшүнөбүз. Чынында эле бир мааниси ушундай. Юдахиндин сөздүгүндө да ушундай. күйөгүз келип той болуп күлпөткө батты кыз улан дейт. Бирок ушул эле сөздүн теңирден тескери да мааниси бар. Мисалы күлпөт деген памирлик кыргыздарда өлүк, өлүктүн сөөгү дегенди түшүндүрөт. Алар күлпөтүн истеп келди дейт. Алар өлүгүн, сөөгүн истеп келди деген сөз. Ушул эле күлпөт баткен тарапта азап, кыйноо, кыстоо деген мааниде колдонулат. Мисалы күлүктүн оосун тартып жүр, күлпөт бербей багып жүр дейт.
Шайлыбек Дүйшевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Жарым сааттан кийин кайрадан, бир сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в студии Адильбек Турсунов. Главная политическая новость недели – объединение лидеров оппозиционных партий, участвующих в президентской гонке. Единой силой намерены идти на выборы Мадубаров, Турубаев, Кельдебеков, Ташиев. Также ожидается, что к ним примкнет и Тимирсариев. Кто из них станет единым кандидатом, еще неизвестно. Но многие аналитики уже предрекают, что шаг к объединению известных политиков вполне могут составить конкуренцию основным лидерам гонки, действующему премьеру Жээнбекову и депутату Бабанову. В общем, о политических баталиях поговорим в студии в Азаттыке. В гостях политолог Азамат Демиркулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И Эдиль Осмомбетов. Добрый день.
Здравствуйте.
Эдиль, первый вопрос, наверное, скорее всего, я адресую вам по поводу этих объединений. Вот насколько они представляют сегодня соперническую силу?
Ну, здесь надо подходить то, что раз вот, в ближайшие дни это произошло, да, объединение, они было объявлено официально ими. Но это говорит о том, что, во-первых, Кыргызстан перед выборными, ответственными президентскими выборами, мы за 2 месяца до выборов мы попали в совершенно новую политическую ситуацию. Если брать вот буквально месяц назад, то многие те, кто был уверен как кандидат, ну, не кандидат, но гражданин, да, на высший пост в стране участвовать, по крайней мере, более-менее была бы понятна для него ситуация, понятно было, в каком правильном направлении двигаться, в каком направлении проводить агитацию, какие шаги сделать. И конкуренция, она носила, может быть, не такой острый характер, да? Но, по крайней мере, мы уже знали примерно, кто будет ведущий, да, или какие силы, наиболее вероятные победители. Но то, что произошло вот в ближайшие 2-3 дня, она принесла в политическую ситуацию в Кыргызстане совершенно новый элемент. Это то, что называется, с одной стороны, как бы политическая конкуренция, а с другой стороны, это появление такого элемента, как непредсказуемость. Почему? Потому что когда...
Непредсказуемость самих политиков, которые
Не политиков, а я имею в виду самих результатов, то есть как дальше процесс пойдет, потому что остается мало времени, август, сентябрь, потому что мы же видим, с одной стороны, это правильная ситуация, когда появляются политические альянсы, группы договариваются по интересам, это как бы естественно, да, чтобы выдвинуть единого кандидата, это мировая история, говорит об этом много. Но здесь есть один момент интересный. Обычно такие вот мероприятия, когда ты объявляешь о создании единого блока или о новой партии, или выдвижении единого кандидата, это делается немножко раньше. Обычно это где-то за полгода, ну или за год. То есть должна быть какая-то подготовительная ситуация, потому что это очень важный момент, чтобы разные партии, ну пусть они хотя бы имеют один электорат, но имеют разные программы, их нужно синхронизировать. Нужно, чтобы все лидеры согласились на единого кандидата, выработали единую программу, и там такие понятия есть, как брендинг, там огромное количество таких шагов. И тогда, когда есть полгода хотя бы, команды могут синхронизировать, могут выработать. Потому что мы видим за 25 лет истории Кыргызстана, что многие политики, которые раньше объявляли, что они там создают какой-то альянс, да, или объединение, а потом она распадалась быстро по неизвестным причинам, да, как бы нам. Ну, мы, понятно, что есть внутренние причины.
А вот это объединение четырех политиков часто связывает у нас в последнее время с Бакиевым, да, потому что все они в бытность прошлого президента Бакиева занимали определенные высокопоставленные должности. Что этих четверых политиков, которые себя считают оппозиционными, сегодня их объединяет?
Хороший вопрос. Ну, давайте посмотрим, как происходят такие процессы в устоявшихся демократических странах. Да? Там объединение политических сил происходит вокруг определенных идей, вокруг определенных идеологий или вокруг какой-то стратегии. Да? Есть.
Но идею они задали. Идея единства.
Единство ради чего? Вот здесь вопрос. Вот здесь кроется секрет большой. Единство
видимо, ради
чего?
Того, чтобы оказаться у власти.
Вот. И здесь мы приходим к реалиям киргизской политики. Да? Если в развитых странах с устоявшейся демократической системой к власти идут для того, чтобы, придя к власти, реализовать какую-то программу развития страны, то есть у людей должна быть на столе уже разработанная, готовая программа, стратегия развития страны, вокруг которой они объединяются, которую они продвигают и верят, что именно вот эта программа сможет реализовать, развить страну. Да? Угу. В нашем случае мы теряемся в догадках, вокруг чего они объединяются. Покажите нам эту программу. Дайте нам эту идею.
Слушайте, ну, с такими же претензиями можно обратиться к любым другим кандидатам.
Потому совершенно что сегодня я не вижу. Вы абсолютно правы. Я не вижу ни одной программы. Пока. Но я надеюсь, что ближе к выборам нам будут предоставлены программы, будут предоставлены стратегии. И я надеюсь, что вот эти четыре кандидата, которые сегодня объединились, они нам покажут, вокруг чего они объединились, вокруг какой идеи, вокруг какой программы.
Получить шансы... какие-то, ну, быть проходными, рассчитывать хотя бы на второй тур.
Я думаю, есть. Угу. Почему не должно быть шансов? Шансы есть, шансы есть. За ними все-таки стоит хороший электорат, это достаточно известные политические деятели. Угу. Вот. Но проблема же не в этом. Я рассуждаю с точки зрения гражданина Кыргызской Республики, что мы, как избиратели Кыргызстана, будем иметь в результате этих выборов. Мне бы хотелось видеть четкую программу, четкую стратегию, с которой идут угу. кандидаты на выборы. На сегодняшний день не вижу ни одной, поэтому кто из них придет к власти, как они будут объединяться, для меня на сегодняшний день не имеет смысла. Я не вижу за этим объединением ничего рационального, кроме как цель прийти к власти. Во имя чего? Вот большой вопрос. Это касается не только объединения вот этих четырех политических деятелей. Это касается всех остальных. Всех остальных участников вот этих выборов. Вот это для меня большой вопрос. А то, что они между собой объединяются для того, чтобы прийти к власти, создают какие-то альянсы, ну это понятно. Это получается в их личных интересах. Или же все-таки это в интересах страны. Если это не в их личных интересах, а в интересах страны, тогда покажите, пожалуйста, вокруг чего вы объединяетесь.
В Кыргызстане результаты выборов невозможно предсказать. В этом отношении уникальность нашей страны. Центральная Азия выходит.
Хорошо.
Это хорошо, потому что это говорит о том, что у нас демократический процесс, и никто, ни один эксперт, ни один прогнозист не может вот полностью...
Впервые за 7 лет сегодня никто абсолютно не может сказать,
да. Кто и самое главное, да, за 2 месяца до начала выборов мы получаем совершенно новые элементы политической борьбы, конкуренции, которые раньше никогда не применялись.
Но вот насколько вот это вот объединение сегодня тревожит вот основных, скажем, таких фаворитов?
Любая политическая сила, какая бы она ни уверена не была, она должна внимательно чувствовать, потому что в Кыргызстане, все-таки, когда результат неизвестен, тогда очень трудно как бы строить это конструкции будущего. Поэтому любая политическая сила, она будет представляться. И вот когда было объявление объединений, многие политические лидеры сказали, да, ну, может быть, будем как бы проводить переговоры, советоваться. Конечно, это будет в закрытом режиме, но в любом случае они будут обсуждать, потому что ни один политик в Кыргызстане, даже если он будет уверен, что он будет президентом, да, вот по прогнозам, там, или ему команда будет говорить, это все равно граничит с такой, знаете, преступной самонадеянностью. Нужно быть все-таки осторожным в кыргызской политике, потому что мы часто увидели, что ты можешь быть 100% уверен, а потом в конце может быть совершенно по-другому. Вот это есть кыргызское слово такое хорошее, да, «Элчечеттегендей», да? Ты можешь там набрать рейтингов, опросах, все. А на момент выборов ты можешь... Мы уже видели такие партии, которые были, да, не проходили в парламент, может быть, там, уверенные были в этом. Поэтому, конечно, в Кыргызстане политика очень чувствительна, она очень тонкая. И главные политические игроки, конечно, они оценят эту ситуацию, стараются дать анализ. И это объединение покажет в ближайшие 2 недели себя, как будет дальше. Какая у них пойдет договорный процесс, кто с ними будет общаться, как разговаривать и так далее.
Вот сейчас часто муссируется вопрос об объединении с Алиевым.
Ну, здесь, я думаю, то, что было объявлено, может быть, таких, кроме Сариева, тоже будут другие там кандидаты, которые будут обсуждаться. Вопрос здесь в том, что можно разговаривать, но на каких условиях ты согласишься? Вот в чем вопрос.
Это и такой... кто будет кандидатом?
Да, это единого, да. Все-таки здесь объявлено создание единого кандидата же.
Если вообще, ну, какие-то возможные варианты о том, какой теперь будет у них расклад внутри этого, скажем, уже альянса, допустим, примкнет еще Сариев, и кто будет единым кандидатом?
Ну, это, это классический вопрос
будет, в кыргызской политике. Кто будет на премьера, потому что позиция премьера сегодня тоже очень привлекательная.
Ну, тем более, после референдума у него полномочия расширяются. Это уже одна из ключевых должностей будет. Вопрос заключается в том, что все партии, которые участвуют, или там самовыдвиженцы, это проблема выдвижения единого кандидата. Каждый политические амбиции имеет. Если брать немножко далеко историю, довольно коротко, почему в Америке праймериз было? Не потому, что там американцы там они хотели. Просто в 1842 году американские избиратели, им надоело, что партийные элиты, какие-то группы интересов договариваются и выдвигают кандидатов в президенты. И американцы, граждане, они посчитали, что почему мы, кто-то должен решать, мы должны выдвигать. И тогда они стали проводить праймериз. Это из жизни, это из практики. Основная цель праймериз – просто выдвинуть одного кандидата, чтобы все остальные кандидаты отпали. Потому что это опасно.
Ну, время на праймериз, конечно, уже нет.
Уже нету, да. Ну, это было бы избежание. Потому что выдвижение двух-трех кандидатов, да, от одной партии или каких-то там сил, это элементарно размывание электората. А обычно у партии, которые объединяются, у них все-таки электорат примерно один же. И чтобы это избежать, ну, это будет самое интересное, как они смогут выдвинуть кандидатов.
В самом начале разговора вы сказали, что этот союз, он был такой вот спонтанным. Да? Но я от некоторых слышал экспертов о том, что это была заранее спланированная акция, о том, и не за один год.
Да?
Вот. Насколько правдиво это? Насколько...
Знаете,
или все-таки это было спонтанным?
Я считаю, что это было спонтанным, а вряд ли это было спланировано, тем более за много лет вперед.
Потому не за много, но помните, в начале этого года трое уже объединялись из этого альянса.
В нашей политике происходит все, во-первых, очень быстро, во-вторых, непредсказуемо. Мы это прекрасно знаем.
Хорошо
по 2005-2010 году. И вот такие объединения, они, на мой взгляд, основаны на личностных каких-то, именно личностных отношениях. И точно так же, как быстро они появляются, они точно так же быстро и разрушаются. Поэтому этот альянс, на мой взгляд, он, во-первых, спонтанный, а во-вторых, он ненадолго. Он распадется, после этих выборов этого альянса уже не будет. Потому что, опять же, целью этого объединения является не реализация какой-то программы, а только прийти к власти, но вряд ли целью является реализация какой-то программы. Трагедия киргизской политики заключается именно в этом. У нас все происходит вот быстренько, сейчас, без основы. Основы я что имею в виду? Еще Карл Маркс говорил о инфраструктуре. Это экономика. Да? На базе экономики создается политическая надстройка. Наша политическая настройка, партийная система, которая должна была быть основана на двух полюсах, левом крыле и правом крыле, а, кстати, эти полюса отражают экономическую реальность, то есть на Западе так было, да? Левые защищают интересы трудящихся, правые защищают интересы капитала. И вот партии левого крыла и партии правого крыла, у них, во-первых, свои экономические платформы, во-вторых, политические платформы, идеологии, и с этим они идут на выборы. Они четко знают, какая у них программа, они четко знают свою идею. У нас этого нету и быть не может. У нас все названия партий, социалисты, социал-демократия, это все просто вывеска. Это не социалисты, это не социал-демократы, это... И все остальное. Почему? Потому что они не защищают интересы того класса, о котором идет речь. Почему не защищают интересы того класса? Потому что у нас этого класса нету. То деление, которое было в Западной Европе на рабочих и капиталистов во время индустриальной революции и в течение двух веков после индустриальной революции, у нас этого нету. У нас экономическая реальность совершенно другая. У нас нету этого разделения на рабочих и капиталистов. Поэтому чьи интересы защищают социалисты или социал-демократы? Неизвестно. Они защищают интересы только кучки людей, которая собралась в эту партию. Поэтому вот в этом заключается наша трагедия. И наши политические лидеры, они защищают интересы не какой-то части общества, они защищают интересы тех людей, которые собрались к ним в партию. И вот то, что мы видим сегодня, объединение, это объединение не на базе идеологии, не на базе какой-то программы, а на базе личностных взаимоотношений вот этих политических деятелей. И в этом заключается трагедия киргизской политики.
Здесь тоже можно сказать, почему это было внезапно. Два примера можно привести. Если строить такую сложную конструкцию, да, вот выборы, да, это требует огромного количества экспертов, огромного количества анализа, да, или то, что называется многоходовое такое должно быть действие. Ну, два примера о том, что это было спонтанно. Во-первых, это объявление о том, что будет создана новая партия на основе этих трех. А обычно партии так не создаются. Нужен какой-то хотя бы срок, год, там, съезд, там, огромное количество. Раз.
Айфоны не разыгрывают.
И второе, название партии тоже придумывать надо. То есть, ну, даже такой маленький пример, как бы, говорит о том, что все-таки это вот, ну, с космической скоростью идущий процесс.
Вообще, это хорошо или плохо? Вот такие вот резкие перестановки, резкие адаптации к каким-то там новым политическим изменениям, курсам.
Ну, с одной стороны, это, конечно,
сложно. Это все-таки учит политика.
Да.
Варьировать,
в этом,
да?
Уникальность. То есть у нас есть, в отличие от других стран Центральной Азии, есть политическая конкурентная среда. То есть,
слушайте, а что люди-то думают об этом? Задумываются об этом?
Ну, я думаю, крыльское общество сильно политизировано. Любой регион, любое село возьми, все в курсе, что происходит. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, потому что она может...
Чему учат людей вот такие вот политические игры сегодня?
Ну, рост политической культуры.
Раз. Избирательности.
Избирательности. Потом ты начинаешь больше думать, ты получаешь прививку от многих политических явлений, которые в других странах есть. Там, допустим, авторитаризм, какие-то там экстремистские действия. Потому что электорат тоже учится. Раз. Потом он начинает хорошо распознавать политиков, их программы и поведение. Он уже начинает сравнивать, хочет мы это, не хочет. Это тоже воспитание политической культуры. И третье, самое главное, придя на избирательный участок, часто у нас избиратели голосуют сердцем или том, что он считает правильным. Может быть, это и позволяет крымскому обществу вот, таких за 25 лет сохраняться, как вот то, что называется дух свободы. Понимаете? Если бы этого не было, то, конечно, учитывая экономическую ситуацию, мы бы вообще могли как бы скатиться ко всем вообще таким невозможным вещам. Но в этом отношении мы развиваемся. Потому что сами разговоры о том, что новые лидеры... То есть в этом отношении жизнь у нас не скучная, она интересная. Понимаете? Ни один сериал, ни одну пьесу так нельзя написать, как вот у нас в условиях. Потому что раз сегодня одно, уже люди готовятся, да, там, разрабатывают программу, вот так будет, да. А через буквально два дня совершенно новый персонаж, совершенно новая ситуация, и тут уже, ну, надо уже по-другому все отбрасывать. С одной стороны, это процесс глобализации влияет, да, потому что мир меняется, он изменился, и у нас скорость идет космическая, все процессы в мире. А в крымском обществе в этом отношении мы, можем сказать, в этом отношении мы глобализировались давно в Центральной Азии. То есть для нас вот в этом отношении как бы, ну, не поставлять трудно, потому что, может быть, потому что мы еще и кочевники были в свое время. То есть адаптированность. А для политиков Кыргызстана сейчас вот главным компонентом на последние полгода будет, это вот это то, что существует понятие, нужна жесткая адаптация. Вот к изменяющимся политическим условиям. Вот кыргызские политики, они теперь...
Всегда
вот,
иметь план Б.
Да, вот они, жесткая адаптация, вот это слово. Они должны быть жестко, то есть им не будет такое время, что там месяц-два. Нужно принимать решение, вот то, что ну, называется жесткая адаптация. Вот это особенность нашей будет политики кыргызской. Буквально, ну, до выборов точно. Нам надо посмотреть, что это будет в течение ближайших 2-3 недель, месяца. Какие будут дальнейшие шаги. Насколько это будет реально, кто будет договариваться, кто выйдет. Ну, то есть, вот эта ситуация проявит...
Осталось совсем мало. 21 августа должны все кандидаты успеть подать заявку, в том числе и действующий премьер.
Это,
скорее всего, будет складывать.
Да, поэтому вот в ближайшие эти недели мы увидим, насколько это реально. Потому что, видите, загадывать... иногда ты думаешь, что процесс не пойдет, а он идет. Как бы все будут говорить, да, вот все, не пойдет. Он проходит. А некоторые говорят, нет, не пройдет. Ну, то есть такая жизнь у нас в этом отношении такая непредсказуемая.
То есть да, политика сегодня такая, как и раньше, да? То есть борьба за кресло, борьба за место.
Здесь немножко...
И вот эти вот договоренности, пока вот такие политические торги, вот именно по этой причине.
В какой-то мере, да, но в Кыргызстане одна вещь есть просто.
Все ждут кресла.
Нет, кресло это во всех странах мира. Я думаю, вот даже миллиардер Трамп, он хотел быть президентом США. В любой стране это, ну, как у Нишагров, чисто человеческие. Да, это как бы мы не можем запретить, тем более в демократической стране. Вопрос в другом. То, что у нас все-таки есть такая большая такая прослойка или константа, это человеческое избиратели волеизъявления. И она очень такое, знаете, интересная. И подсказать не будет. Это не только... Это очень такой большой процесс, мне кажется. Угу. Я не знаю, как Азамат думает, конечно.
Да, я согласен с вами. Все у нас делается на личностных отношениях. Сегодня они нашли общий язык. Завтра, может быть, неправильный взгляд в отношении друг друга. И все. Альянс разрушен. Потому что нет основы. Нет идеологии, нет общей программы. Вот это
потом проблема. Нельзя забывать, они опытные политики. Они знают, знакомы друг с другом, вот той стороной. Они опытные, знают и оппозицию, и действующую власть. То есть там очень много константов. Но единственное, это практика пока что. То есть в ближайшие 2-3 недели, если какие действия будут сделаны, мы увидим, насколько жизнеспособен этот альянс или нет. Может быть, он жизнеспособен, а может нет. А так давать прогноз вот в кыргызской политике, это можно в других странах давать там, до долей процентов. В Кыргызстане никогда. В этом и интересно. Мы. Вот у нас, понимаете, живое все вот это. Угу. Благодаря этому, может быть, мы выживаем.
Вот сегодня политическая борьба, она выглядит так. Никто не знает, кто будет президентом. И, скорее всего, сами кандидаты не столько уверены.
Все питают надежду, да.
Все питают надежду. Это говорит о том, что все-таки создалась вот эта вот почва, когда люди могут выбирать.
Да.
Или все-таки есть система, которая выбирает за людей? И будет ли она применяться в этот раз?
Технологии,
во многих
вот мое мнение,
соседствующих стран.
Я понимаю, да, вот мое мнение такое, выигрывает... ни одна технология, какая бы она самая совершенная, да, все-таки йогурт какой-то можно продавать, да, там маркетинг провести, продать, да, но общество это немножко
другое. То есть с этими компьютерами надо быть поосторожнее.
Да, это сложная вещь. И потом должны быть, конечно, равные возможности. Но видите, в чем проблема? В постсоветском СНГ истории происходит одна интересная вещь. Политические элиты должны сменяться. Это закон, да? Но они должны сменяться законным образом и постоянно. Если не происходит смены элит, да, вот выборным путем, через выбор, мы видим, что бывают революции, да? То есть вот это сложный процесс. И еще есть такое понятие, как элиты, которые не прошли, они могут тоже оказываться, ну, создавать такую другую среду совершенно, неконституционную. Поэтому опыт двух революций о многом говорит. То есть мы должны быть очень осторожны. И когда выборы, я надеюсь, пройдут справедливо и честно, открыто, тогда отпадет сама возможность, ну, вот, практики. Все-таки мы должны вернуться к американской практике, да, или европейской. Нравится мне Трамп, не нравится, но он победил. Кандидат в этот же день, многие говорят, да, я согласен, да, то есть, как бы, поддерживаю победителя, да. Хотя, может быть, ему неприятно, мы видели Хиллари Клинтон, там и других европейцев. В Кыргызстане тоже должна быть такая практика. Если ты видишь, что человек победил честно, да, там, транспарентно, по-настоящему, кандидат не должен создавать проблему, он должен говорить, молодец. И вот в Америке...
Но будет ли в этом году, после таких выборов, на ваш взгляд?
Я надеюсь, что должно быть так. Это очень сильно влияет на будущее страны. Mm-hmm. Это гигантское. Все-таки вот это слова, помните,
американцы будут по ли, этому да? поводу. Я сомневаюсь, почему? Что политическая культура, во всяком случае, нынешнего поколения наших политиков, она не на таком уровне, чтобы после выборов поздравить победителя, признать и дальше продолжать работать совместно на благо страны, пусть даже в оппозиции. Это не в традициях нынешней политической элиты нашей. Поэтому пока у нас не произойдет смена политической элиты, пока не придет новая элита с реальными разработанными программами, идеологиями.
Другой момент. Будет ли на этих выборах играть все-таки вот эта вот региональность? Потому что сегодня очень многие люди говорят о юге, о севере. Будет ли влиять вот региональные принадлежности каждого взятого кандидата на исход этого выбора?
У нас любой кандидат, любой победитель на президентских выборах, он набирал голоса как в одном регионе, так и в другом. Да? Говорить о том, что этот фактор решающий, я бы не рискнул. Да, он имеет свое влияние, но так же, как в других странах, но это не решающий фактор. Поэтому, мне кажется, так было раньше, так будет и на этих выборах. Просто мы немножечко заостряем свое внимание на этом. И тем самым, чем больше мы заостряем свое внимание на этом факторе, тем больше он увеличивается, соответственно. Поэтому я бы призывал не заострять свое внимание на факторе регионализма. И чем меньше мы будем об этом говорить, тем меньше он будет играть роль в нашей жизни, и тем более в нашей политике.
Ведь часто случается так, что сами политики поднимают вопрос
регионализма. Ну, к сожалению. Да. Да, это неправильно, потому что Кыргызстан не должен, Кыргызы не должны делиться. Мы должны быть единой гражданской нацией.
Конечно.
И мы должны любого кандидата в президенты различать только по трем вещам. По его идеям, программам, и по его личному поведению, да?
Вот. Да, биографии.
Биографии, если он подходит, не подходит. Все остальное, почему? Потому что я говорю, что вот этот фактор уже не будет влиять. Почему? Если бы этот фактор сильно влиял бы, то этого объединения не было бы, раз. Потом второе, все-таки сейчас кыргызское общество сильно изменилось за вот эти 7 лет. До такой степени, что я говорил, атомизация общества, да? Каждый люди, в каком бы регионе Кыргызстана ни жил, он думает все-таки о будущем страны, раз. Никто не подвергает понятие суверенитета, территориальной целостности. Раз. Нам просто немножко надо чуть-чуть вот политическую культуру поднять и все-таки создать вот такую, чтобы президент это все-таки символ страны и президент всех граждан Кыргызстана. Если вот взять историю американскую, Томас Джефферсон, когда его спросили вот образно, кто может быть президентом США, он сказал, да, может быть любой. Но он должен быть трем критериям отвечать. Первое, он должен быть патриотом, честным и правильно решать кадровый вопрос. Все. Остальное это не его задача. Там экономика заниматься и так далее. То есть, если он патриот, честный, и кадровый вопрос решает, страна развивается. Вот в этом отношении, я думаю, эти президентские выборы покажут, и они дадут толчок на ближайшие там, 5-7 лет. Это вот, я надеюсь на это. И вот это, которое сейчас процессы происходят, они говорят о том, что кыргызское общество, оно уже другое. Самое интересное, что кыргызское общество не забывает то, что политик говорил в прошлом. То есть это для нас 5-7-10 лет это как бы такое, знаете, время. В других странах...
Наоборот, таки забывают.
Не знаю, вот насколько я, допустим, сейчас общаюсь даже, допустим, да? Есть люди, которые помнят, что было в 2010 году, некоторые даже то, что было в 90-х годах. Это нас отличает от других стран Центральной Азии. Потому что другие граждане других стран, они как бы, ну, у них же транзит политический идет в каком плане. Не сменяется же лидер. Зачем вспоминать там, что он говорил 25 лет назад или 20 лет назад? Ну, примерно одинаково, просто потому что название меняется. А в Кыргызстане это есть. И вот этот процесс политической конкуренции, она дает возможность тому, что вот мы все-таки в октябре этого года мы можем выйти на совершенно новый этап. Угу. Понимаете? Я думаю, я все-таки позитивно всегда верю в будущее Кыргызстана.
Ну, завершая нашу беседу, все-таки подытоживая вот изначальную тему объединения этого альянса, все-таки, как вы считаете, это говорит о том, что объединяются чаще всего те, которые не уверены в себе?
Ну, не всегда. Они все-таки, каждый человек, кто есть новички, они как бы набираются опыта. Тоже есть такие люди, чтобы на следующих попробовать. Есть опытные, которые знают твои возможности, они пришли для того, для другого, да, там, может быть, для там, ведения переговоров. Есть третья категория. Просто, ну вот, ну, человек безработный, ну, хочется ему вот, ну, что-то в жизни своей сделать, в историю войти, ну, мы же не можем, ну, выдвигается, тоже такие есть. Есть, которые реально себя оценивают, которые имеют и программу, опыт, он созрел, да, то, что говорит, Кыргызстан Сөзвар, Бышхан, да, вообще, вот. Есть, может быть, он чувствует себя, что он Бышхан, тоже вопрос. То есть, это тоже, как бы, такой, как бы, ну, процесс такой постоянный, который идет. Но, в конце концов, люди же не глупые, они все-таки выбирают того человека, который возможен. Государство должно создать всем равные условия. Выборного. И убрать крайностей. Тех, кто человек судимый, ну там вот взглядов таких. И все. Остальное процесс, оно выходит. Я думаю, все-таки сейчас, может быть, государство старается создать эти условия, чтобы возможности были, которые есть.
А для вас эти политические объединения, что значит? Вкратце.
Ну, в первую очередь я хотел бы сказать о качестве, о того состава, который мы вот сейчас наблюдаем, да, произошла деволюризация института президента в Кыргызстане. Он обесценился. Каждый считает себя способным, достойным президентского кресла. Каждый верит, что он может сделать лучше, чем предыдущий президент. И эта убежденность, она вот сейчас нам демонстрирует то, что сегодня у нас кандидаты и безработные, и люди с криминальным прошлым, кто угодно. Настолько опустили институт президентства, девалоризировали его, что уже те, кто действительно мог бы претендовать, те, кто действительно мог бы идти как достойный кандидат, они уже не хотят претендовать на это кресло. Оно их не интересует. Настолько упал уровень этого института. Вот это большая проблема. И я думаю, что вот на сегодняшний день объединения, различные альянсы, как я уже говорил, они временные, да, они представляют какую-то угрозу для других кандидатов, да, вот для тех лидеров вот этой mm-hmm. предвыборной гонки, о которых вы говорили. Они, наверное, сейчас крепко задумались, как им дальше быть. Но для будущего Кыргызстана что это несет? Меня беспокоит вот только вот этот вопрос. А то, что наша политическая элита между собой ведет вот эти политические интриги и игры в борьбе за кресло, ну да, это интересно. Это дает нам какую-то изюминку. Мы запаслись попкорном, будем над этим наблюдать. Но что это даст для Кыргызстана, вот эти альянсы, эти объединения? Действительно, принесут они нам пользу или нет? Вот в чем вопрос, который меня беспокоит очень сильно. Угу.
Спасибо большое. То, что Азамат сказал, называется потеря сакральности власти. Она везде падает, да? Но для Кыргызстана должна быть одна константа для всех граждан Кыргызстана. У нас должна быть одна страна, одна конституция, одна судьба. Вот когда это будет, тогда как бы мы пойдем вперед на шаг. Ну, я надеюсь, что будет хорошо в Кыргызстане.
Угу. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.